На сегодня в Казани привиты против гриппа более 210 тысяч человек. Из них взрослых 120 тысяч, дети более 90 тысяч. Как рассказал замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов, в этом году вакцинальная кампания началась раньше.
По мнению директора НИИ гриппа Министерства здравоохранения России Дмитрия Анатольевича Лёзного, заболеваемость гриппом в предстоящем эпидемическом сезоне может быть высокой. В Казани за 36-ю неделю зарегистрировано почти 4,5 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Мы отмечаем повышение заболеваемости почти по всем возрастным группам. Чем же опасен грипп? Он ослабляет сопротивляемость организма к другим вирусным и бактериальным инфекциям и может вызвать серьезные осложнения. От бронхита и гайморита до бактериальной пневмонии и проблем с сердечно-сосудистой системой. Заболевание передается от человека к человеку вместе с выделениями из дыхательных путей при чихании и кашле. Поэтому вирус очень легко и быстро распространяется. К группам высокого риска инфицирования гриппом относятся учащиеся и сотрудники школ и других образовательных организаций, сотрудники медицинских организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и другие лица по роду своей профессиональной деятельности, контактирующие с большим количеством людей. При этом грипп – предотвратимое заболевание. Хотя прививки от гриппа не гарантируют защиту на 100%, у вакцинированных людей вероятность заболеть минимальная. В то же время при заболевании гораздо выше вероятность перенести инфекцию в более легкой форме. Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, потому что каждый год состав вакцины обновляется в соответствии с прогнозом ВОЗ о штаммах гриппа на предстоящий год. В состав отечественных вакцин, используемых сегодня, входят актуальные для этого эпидсезона штаммы. Это два варианта гриппа А и один вариант гриппа Б. Почему стоит прививаться именно сейчас? Организму нужно время, чтобы выработать защитные антитела. Для формирования надежного иммунитета необходимо примерно 2 недели. Поэтому период с августа по ноябрь – оптимальное время для вакцинации, чтобы защитить себя на протяжении всего сезона гриппа. Для достижения коллективного иммунитета необходимо охватить вакцинацией 60% жителей города Казань. Это чуть меньше 800 тысяч человек, в том числе около 600 тысяч взрослых и чуть более 200 тысяч детей. На сегодня в медорганизации города поступило 343 тысячи доз вакцины. Вакцина Савигрип, Флюэм, Ультрикс Квадри отвечают международным стандартам и обеспечивают защитный эффект у 90-95% привитых людей. В сравнении с предыдущими годами вакцинальная кампания против гриппа в этом году была начата раньше. 7 августа мы начали вакцинацию детей 6-месячного возраста, беременных на 2-м и 3-м триместрах беременности и медицинских работников, как наиболее высоко уязвимой группы. Для всего населения вакцинация стала доступна с 19 августа. В Казани с 26 августа начали свою работу пункты вакцинации у 6 станций метро, ежедневно с 8 до 18, включая праздничные и выходные дни. Аудитория – это взрослые от 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Большое спасибо вам, уважаемый Ильсур Раисович, за поддержку при организации данной работы. 8 сентября, в единый день выборов, были развернуты 85 пунктов вакцинации на избирательных участках. Всего с 26 августа на мобильных пунктах вакцинации привито свыше 15 тысяч человек. А вообще на сегодняшний день привито 211 тысяч человек, в том числе 120 тысяч взрослых и более 90 тысяч детей. Необходимо отметить, что на станциях метро мы также ждем жителей города Казани старше 60 лет для прохождения вакцинации против пневмококковой инфекции. Всех желающих сделать прививки от гриппа просим обращаться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. Медицинскими организациями города для проведения вакцинации на рабочих местах на предприятиях города подготовлено 410 мобильных прививочных бригад. Просим вас, уважаемый Ильсур Раисович, оказать содействие в коммуникации с руководителями предприятий и организаций для контроля вакцинации своих сотрудников и организации условий для проведения вакцинации на рабочих местах силами выездных прививочных бригад медицинских учреждений. Также напоминаю, что при наличии самых первых признаков заболевания ОРВИ необходимо оставаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением. Больных гриппом необходимо изолировать от других членов семьи. Одним из неспецифических средств профилактики гриппа и ОРВИ является ношение масок, проветривание помещений, соблюдение личной гигиены. В медицинских организациях в полном объеме обеспечена готовность госпитальной базы в случае ухудшения эпидобстановки. Проведена подготовка медицинских кадров, усилен противоэпидемический режим, обеспечено наличие неснижаемого запаса необходимых расходных материалов, а также специального медицинского оборудования для оказания медицинской помощи. И, коллеги, я думаю, вам будет интересно узнать, что в конце августа Казань с рабочим визитом посетила делегация научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Федоровича Гамалея во главе с директором, академиком Александром Леонидовичем Гинзбургом, создателем всем известной вакцины от COVID-19 «Спутник Ви». В составе делегации присутствовал замдиректора центра Павел Евгеньевич Вандышев, создатель вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри», при разработке и производстве которой использовались куриные эмбрионы с 2016 года и по настоящее время производимые в Муслимском районе Республики Татарстан. Кстати, наши эмбрионы используются в 50% всех противогриппозных вакцин, производимых в России. Так вот, Павел Евгеньевич предложил с целью популяризации вакцинальной кампании провести в Казани открытый урок для учеников 10-11 классов с трансляцией его на всю республику. В настоящий момент мы с коллегами в исполкоме прорабатываем детали этого урока. Ориентировочная дата – 27 сентября.
Открытые уроки, как и в целом просветительские мероприятия, необходимы. Устойчивая антипрививочная позиция части общества основана на домыслах и слухах. И один из недавних о том, что ребенок потерял слух после вакцинации, комментировали представители Минздрава. В пресс-конференции в Татаринформе участвовали Дмитрий Лопушев, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике и эпидемиологии Минздрава Татарстана, и Светлана Синек, главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Татарстана.
В краткой форме постараюсь обобщить всю историю вакцинопрофилактики. То есть, ну, опять-таки, прописные истины. То есть вакцинация у нас известна практически с 18 века. И первая прививка, которая была сделана, это прививка против натуральной оспы. Благодаря вакцинации мы победили эту страшную болезнь. Ну и опять-таки, именно прививка против натуральной оспы стала появлением первых поствакцинальных мифов. Это вы даже можете посмотреть и в интернете, и в другой исторической литературе. После того, когда начали активную кампанию вакцинации против натуральной оспы, население не совсем готово было идти на вакцинацию, и, соответственно, распространялись слухи, домыслы, мифы, в любом случае, как можно их назвать, о том, что прививка против натуральной оспы вредна, делать ее не надо. И известный факт, есть даже средневековая гравюра, на котором изображен процесс вакцинации, и лица, которым сделали прививки, изображены с рогами, копытами, хвостами. Ну, посыл какой? Сделав прививку против натуральной оспы, вы постепенно превращаетесь в коров. Почему корова взята, а не там какое-то экзотичное животное? Все очень просто. Эдвард Дженнер, изобретатель вакцины, первой вакцины, это английский врач, ему впервые пришла в голову гениальная идея использовать в качестве вакцинального материала содержимое пузырьков на руках доярки, которые были заражены коровьей оспой. То есть это содержимое, соответственно, делалось насечка, вводилось на кожу здорового человека. У этого здорового человека вырабатывался иммунитет и к коровьей оспе, и к натуральной оспе. Вот таким образом было положено, ну, фактически начало вакцинопрофилактики. То есть поэтому, ну и, соответственно, начались появляться мифы по вакцинопрофилактике и, соответственно, в кавычках, о вреде вакцин. Понятно, что сейчас вакцинология шагнула довольно-таки далеко. Появились новые инструменты, появились новые вакцины, но и сейчас даже любого маломальски грамотного человека не напугаешь тем, что можно превратиться в корову. Соответственно, используются совершенно другие мифы о том, что да, вакцины вредны, там приводят к различным осложнениям, в принципе, как там бесплодию приводят. Соответственно, вот в период проведения массовой кампании после вакцинопрофилактики против коронавируса были многочисленные мифы, и мы неоднократно собирались, тоже обсуждали. Но вакцинопрофилактика является на сегодняшний момент единственным инструментом, который обеспечивает нам практически 100% гарантию от инфекционных заболеваний. Перенесемся в наше время. Наш отечественный календарь, то есть это нормативно-правовой документ, который принимается в каждом государстве. Практически каждое государство имеет свой национальный календарь, где прописываются те инфекционные заболевания, против которых государство гарантирует защиту. Обычно это серьезные заболевания, которые приносят значительный ущерб здоровью населения и могут быть причиной летальных исходов, а, соответственно, государство обеспечивает население вакцинами. Ну и, соответственно, Российская Федерация не исключение. У нас принят новый календарь, который утвержден приказом Министерства здравоохранения 1022Н от 2021 года. Соответственно, в котором прописаны те инфекции, против которых рекомендуется сделать профилактические прививки. Почему рекомендуется? Прививка – дело добровольное. То есть в любом случае любая прививка делается при информированном согласии родителя. То есть каждый родитель, если мы говорим о ребенке, либо каждый человек, если мы говорим о взрослом, дает информированное согласие. Что подразумевает под собой информированное согласие? Значит, все вопросы, которые задает пациент врачу, он должен получить ответ, и, соответственно, после этого он должен дать согласие на вакцинацию, либо подписать отказ от вакцинации. Так вот, в национальном календаре прописано 12 профилактических прививок, то есть это такие серьезные заболевания, как корь, дифтерия, столбняк, коклюшная инфекция, протит, краснуха, гепатит Б, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, туберкулез, то есть против которых, соответственно, каждый ребенок должен это получить. В каких-то странах календарь, он расширен, где включается дополнительная вакцинация против вируса папилломы человека, против ротавирусной инфекции. Где-то, ну, допустим, в странах Африки всего 4 прививки, которые обязательно делают детям. Это корь, это дифтерия, это столбняк. Потому что на самом деле в странах Африки возникает такое серьезное заболевание, как столбняк новорожденных. То есть у нас, слава богу, такого столбняка новорожденных практически не встречается, и это заслуга, конечно же, вот такой вот массовой вакцинации против столбняка. Итого 12 у нас инфекционных заболеваний. Соответственно, прививки делаются по календарю в определенные возраста. И значительное количество прививок приходится на детский возраст. Почему на детский возраст, а не растягиваем это в течение всей жизни? Но опять-таки, дети у нас значительно подвержены инфекционным заболеваниям. И поэтому прививки делаются заранее, в промежуток от рождения до года, когда они получают максимум прививок. Соответственно, потом есть еще момент ревакцинации, это, ну, в период в основном это где-то в 6-летнем возрасте. И далее уже в взрослом состоянии ряд прививок делается с определенным интервалом, как, например, против дифтерии и столбняка. То есть прививка делается каждые 10 лет, то есть на протяжении всей жизни. Никаких ограничений возрастных нету, потому что и дифтерия, и столбняк, они распространены как среди взрослых, так и среди детей. То есть это что касается вот дифтерии и столбняка. Ну, по кори мы тоже буквально ежемесячно встречаемся с коллегами из Роспотребнадзора. Ситуация по кори у нас на самом деле более-менее стабилизировалась, хотя вот буквально последнюю неделю возникла вспышка в цыганском поселении в Зеленодольском районе. На самом деле эта вспышка такая зарегистрирована, но основная причина – это отсутствие прививок у заболевших. То есть цыгане, то есть это табор, это труднодоступные группы населения, мигрирующие группы населения. На самом деле у них прививок не было. Были определенные гости, которые приехали к ним. Соответственно, скорее всего, были завезены вот на такую благоприятную почву. И, соответственно, такая вспышка кори была зарегистрирована. Если бы были бы они все вакцинированы, ну, безусловно, никакого такой вспышки не было. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Активно вакцинируем, потому что в течение 72 часов нужно сделать профилактические прививки. Сказать, что они активно идут на вакцинацию, не могу сказать. То есть случаи есть уклонения от профилактических прививок, когда буквально медработник приходит в какой-то дом, соответственно, видно, что там человек 5-6, соответственно, пускает медработника, там всего 1-2 человека. Куда? Все остальные ушли внезапно. Поэтому ситуация пока находится на контроле, то есть мы активно вакцинируем, ну и, соответственно, определенную работу проводим. Соответственно, если говорить о вакцинации и поствакцинальных осложнениях, но опять-таки есть такое понятие, как идеальная вакцина. Идеальная вакцина – это должна вырабатывать пожизненный иммунитет. Идеальная вакцина должна вызывать пожизненный иммунитет при однократном введении. Вакцина идеальная не должна требовать особых условий хранения, и она не должна вызывать каких-то серьезных заболеваний и осложнений. Вот это признаки идеальной вакцины, но, к сожалению, пока идеальной вакцины нету. Почему? То есть все вакцины требуют неоднократного, а многократного введения, ревакцинации. Соответственно, вакцины требуют определенных условий хранения. Это температурный режим, как минимум плюс 2, плюс 8. Но если мы помним о коронавирусной инфекции, эта температура минус 20 должна быть. Поэтому в медицинских организациях соблюдаются особые условия хранения. То есть это холодильник, это особые условия хранения. Без этого вакцинопрофилактика, она практически невозможна. Ну и, в принципе, вакцина не должна вызывать каких-либо серьезных заболеваний и осложнений. Здесь тоже вакцины идеальной нету, и поэтому вакцинальные осложнения, они могут быть. Реакции поствакцинальные, они могут быть, но они встречаются практически около 5-6% населения. Если сказать о поствакцинальных осложнениях или серьезных нежелательных реакциях, есть такое понятие, оно принято во всем мире, серьезные нежелательные реакции, когда после прививки ребенок попадает в стационар и так далее. Соответственно, такие поствакцинальные осложнения встречаются крайне редко. Ну и вот за 22-23 год у нас было около 5 таких осложнений, в основном на реакцию БЦЖ, то есть туберкулезную вакцинацию. Всем детям была оказана помощь, то есть здесь все закончилось для ребенка без всяких каких-то серьезных проявлений. То есть поэтому они такие поствакцинальные осложнения не встречаются, но это единичный случай. Опять-таки, если сравнивать, понятно, что каждый ребенок индивидуален по своей сути, и для родителей он единственный неповторимый. Но мы, общественное здравоохранение, оперируем данными статистическими. Поэтому, если мы сравним количество зарегистрированных поствакцинальных осложнений и количество летальных исходов в случае заболевания, допустим, той же самой дифтерии столбняком, то это будет несоизмеримо значительной цифры. Поэтому это говорит о том, что вакцинация надежно нас защищает. Но опять-таки мы оперируем в целом показателями общественного здравоохранения. Что касается поствакцинальных реакций или нежелательных реакций. Если поствакцинальное осложнение – это серьезная нежелательная реакция, если поствакцинальная реакция – это нежелательные реакции, которые могут встречаться. То есть это бывают местные и общие. Из местных – это покраснение, болезненность вместе инъекции. Наверняка тот, кто делал прививку вот, против гриппа, да, на самом деле такое может быть, но это тоже встречается у 5-10%, не больше, то есть когда в месте инъекции появляется какое-то покраснение, болезненность, то есть оно обычно не требует никакого лечения и обычно проходит без всякого лечения. Что касается общих реакций, это повышение температуры тела. Они могут быть значительные, до 38-39 градусов. В исключительных случаях это требует приема жаропонижающих препаратов, но даже если препараты не принимать, то есть обычно все это происходит без всякого вмешательства. То есть такие реакции есть, они допустимы. Повторюсь, что это практически около 5-10%, но это абсолютно такие минимальные значения. Это то, что касается именно по поствакцинальных реакциях и поствакцинальных осложнениях. Вакцины – это любой лекарственный препарат. И, соответственно, в лекарственном препарате четко прописаны все показания и противопоказания, при которых можно делать профилактические прививки, нельзя делать профилактические прививки, и какие побочные реакции или вот поствакцинальные осложнения или поствакцинальные реакции могут встречаться. Поэтому здесь это все четко прописано, и, соответственно, любой медицинский работник знает все эти показания, и, соответственно, после прививки осуществляется медицинское наблюдение и с упором именно вот эти поствакцинальные осложнения, которые могут быть. Для того, чтобы их вовремя заподозрить и, соответственно, вовремя оказать медицинскую помощь. И буквально несколько слов, то есть это может быть какая-то даже игра слов, но которым активно пользуются, и вот касаясь вот этого случая, на который тоже необходимо обратить внимание. После прививки не значит вследствие прививки. То есть на это нужно обращать внимание. Понятно, что это, так скажем, игра слов, но каждый понимает этот термин совсем по-другому. То есть мы очень много этим занимались, когда у нас проходила массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, тогда были реальные случаи, что типа вот у нас повысилась температура, развились там тромботические нарушения, были тромбы. После прививки разбирались, проводились определенные исследования, не было никаких тромбозов после вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Хотя после прививки. И такой, может быть, не совсем, хотя, может быть, даже показательный пример. Сделал прививку, и, соответственно, случился несчастный случай. Человек скончался после прививки. То есть, согласитесь, после прививки. Но не вследствие. Поэтому здесь, если мы говорим именно о поствакцинальных осложнениях, да и у любых лекарственных препаратов, здесь должна быть четкая дифференцировка. Поэтому это вот то, что я на чем хотел обратить внимание. Соответственно, я уже дальше передаю своим коллегам. Соответственно, потом готов ответить на вопросы. Спасибо.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Светлана Александровна, расскажите, пожалуйста, каким образом ребенку допускают к вакцинации? Как вот этот процесс происходит? Согласно национальному календарю профилактический прививок, который у нас принят в Российской Федерации, детишкам проводят вакцинацию, это с родильного дома. То есть уже вакцинация против туберкулеза и вирусного гепатита Б ребенку проводится в роддоме. Ребенок осматривается, но если говорим о роддоме, это неонатологом. И если нет никаких противопоказаний, что является противопоказанием, то есть это, по крайней мере, в роддоме это врожденные определенные патологии и наличие острых заболеваний. Если таких изменений у ребенка нет, то в роддоме его начинают уже вакцинировать. Затем ребенок, когда выписывается на участок, проводится медицинский осмотр согласно эпикризным срокам. Тоже у нас есть стандартные документы 514 приказ, в котором прописан, в каком возрасте ребенку какое обследование проводится. Если мы говорим о детях первого года жизни, это как раз дети, когда мы пройдем максимальный объем вакцинации, то педиатром осматривается ребенок первого года жизни ежемесячно. Поэтому, когда ребенок приходит на прививку, его обязательно осматривает педиатр, проводится термометрия, общий осмотр, который у нас есть определенный стандарт, частота дыхания, частота сердечных сокращений, смотрится по внутренним органам, собирается в том числе и эпидемиологический анамнез, не болеет ли кто-то дома и так далее. То есть вот только если ребенок на момент приема и запланированной вакцинации здоров, только тогда проводится вакцинация. Противопоказанием к вакцинации является, что в принципе стандартно, так же практически как всем лекарственным препаратам, это повышенная гиперчувствительность или аллергия на один из компонентов, который входит в состав вакцин, то есть на саму вакцину. Либо противопоказанием является, когда ребенку проводили первую вакцинацию, и при этом реакция на нее соответствовала, скажем так, побочным эффектам, о котором говорил Дмитрий Владимирович, то есть это противопоказанием является. Наличие острых заболеваний, как вирусных, так и бактериальных, является противопоказанием к вакцинации. Причем после выздоровления, в среднем также через 2-4 недели после выздоровления ребенка мы можем проводить вакцинацию. Все то, о чем я говорю, это все прописано в инструкции к каждому препарату, то есть к каждой вакцине, которая вводится ребенку. И еще противопоказанием тоже является неврологические заболевания, прогрессирующая энцефалопатия. В любом случае, если педиатр считает, что ребенку по состоянию здоровья вакцинация не показана, соответственно, вакцинация не проводится. Если ребенок, ну, у нас есть определенный, опять же, повторяюсь, календарь профпрививок, и мы своевременно по календарю, если ребенка не прививаем, то у него тогда уже, соответственно, будет индивидуальный план вакцинации, который обговаривается и планируется вместе с педиатром. При необходимости в определенных случаях ребенок отправляется на иммунологическую комиссию, которая решает о том, что есть противопоказания к вакцинации или нет.
Спасибо большое, Светлана Александровна. Чуть позже перейдем к вопросам. Еще раз представлю нашего третьего спикера, Марину Викторовну Емельянову, заведующую отделением сурдологии и слухопротезирования ДРКБ. Марина Викторовна, вот в СМИ речь шла о том, что у ребенка возникла тугоухость. Что это вообще за заболевание или это состояние? Каковы причины его возникновения?
Двухсторонняя и односторонняя хроническая сенсоринфральная тугоухость, она обусловлена тремя основными причинами. Первая – это врожденная патология. Она возникает во время беременности, при заболеваниях матери ребенка и у плода ребенка, во время родов и в первый месяц беременности. Среди этих причин особую важность занимает в последнее время это цитомегаловирусная инфекция, корявая краснуха. И часто и при этих заболеваниях, и вообще в жизни очень часто стало много рождаться недоношенных детей, которые в 40% случаев тоже имеют значительное нарушение слуха по сенсоринфральному типу с обеих сторон. Второй причиной является приобретенная сенсоринфральная тугоухость, но она возникает обычно уже в более позднем периоде, то есть когда ребенку уже исполняется месяц, и может быть обусловлена различными тяжелыми бактериальными, вирусными инфекциями, среди которых большое значение и много занимает это менингит. Он может быть различной этиологии, и вирусный, и бактериальный, который приводит к очень высоким значительным нарушениям слуха с обеих сторон. Различные черепно-мозговые травмы, детские инфекции, которые также иногда дают очень значительные нарушения слуха с обеих сторон. И третья причина – это наследственные нарушения слуха, которые возникают у детей, они как бы генетически обусловленные. То есть они возникают в каком случае? Ну, понятно, если родители тугоухие и по наследству бабушка с дедушкой тоже имеют наследственную тугоухость, вероятность очень маленькая, что у них родятся дети со здоровым слухом. То есть здесь как бы все понятно. Но у нас очень много родителей, то есть мам и пап, которые носят неактивный ген тугоухости, так называемый рецессивный, который в браке, два этих нерецессивных гена встречаются и рождаются ребенок с нарушением слуха. По генетическим законам 25% у таких родителей имеют, как правило, значительное нарушение слуха с обеих сторон, 25% детей имеют здоровый слух, и 50% являются носителями этого гена, то есть в последующем у них тоже также могут родиться дети, если они встретят соответствующую пару со значительными нарушениями слуха. Генетическая тугоухость раньше она как-то особо не диагностировалась, потому что не было генетического молекулярного обследования. Сейчас это на хорошем уровне развивается у нас в Российской Федерации. И из неясной причины тугоухости 70-80% составляет именно генетическая тугоухость. Хочется мне сказать, что в последнее время появился термин такой, как отсроченная тугоухость. То есть это та тугоухость, которая возникает, допустим, не сразу при рождении, а спустя какое-то время. И особенно это нужно помнить при таких заболеваниях, как цитомегаловирусная инфекция, потому что бывает латентное течение, и она себя как бы ничем не проявляет. Это недоношенность. И, конечно, вот наследственные генетические заболевания, они тоже не всегда проявляются сразу. Естественно, всем детям, кто имеет различные нарушения слуха на одно ухо или на оба уха, мы рекомендуем проводить генетическое обследование у генетиков. То есть у нас много генов, которые отвечают за нарушение слуха. Но в основном это коннексиновая тугоухость, когда нарушен обмен веществ на уровне волосковых клеток улитки, которые со временем вот приводят к тому, что нарушаются процессы передачи нервного импульса и формируется сенсоноверальная тугоухость. 5 степеней тугоухости у нас существует у ребятишек. Первая, вторая – это легкие степени тугоухости. Они, как правило, требуют проведения слухопротезирования на оба уха. И чаще всего эти дети не имеют серьезных проблем в речевом развитии и проблем в коммуникации и дальнейшего обустройства в жизни. Третья, четвертая степень тугоухости – глухота на оба уха. Это, конечно, серьезные проблемы по речи. Эти дети требуют обязательного слухопротезирования, обязательного, если это четвертая степень тугоухости и глухота, проведения кохлеарной имплантации, которая проводится в Федеральном медицинском учреждении на бесплатной основе в системе ВМП. И требуется длительной сурдопедагогической работе для того, чтобы потом суметь ребенка реализовать в жизни, чтобы он научился разговаривать и как-то его социализировать. Я хочу сказать, что выявление двухсторонней и односторонней сенсоноверальной тугоухости хронической не является причиной медицинского отвода от прививок. И таких вот наблюдений, чтобы прививка спровоцировала развитие сенсоноверальной тугоухости, в моей практике этого не было. Наверное, обязательно нужно помнить вот именно про генетическую тугоухость. И обязательно, конечно, мы просим, чтобы, конечно, осмотр генетика был, потому что тут становится все ясно и понятно. Потому что если, допустим, это генетическая тугоухость, у ребенка чаще и перспективы по речи лучше, и лучше коммуникация, и обустройство в последующей жизни.